часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Госдума России об игорном бизнесе. Споры вокруг создания Евразийского университета на Урале. Парк советского периода в Литве. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Госдума России обсуждает во втором чтении довольно жесткий закон об игровом бизнесе, который вызывает большой интерес и в обществе, и среди предпринимателей. В Думе работает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Добрый день.
Так что же это за закон и как проходит обсуждение?
Обсуждение, Кирилл, уже прошло, и 425 депутатов, почти весь списочный состав Государственной Думы, проголосовали за этот закон. Это не значит, что обсуждения не было. Это значит, что, по мнению очень многих думских экспертов, проголосовать против этого закона, который ограничивает игорный бизнес в России, за год до выборов было бы политическим самоубийством, и никто из думцев не решился его совершить. Сам же закон действительно оставляет любителям рулетки, игровых автоматов и прочих игорных развлечений не очень много шансов насладиться игрой. Во всяком случае, можно говорить о том, что скоро, в течение чуть больше полугода, исчезнут все мелкие салоны игровых автоматов. Я перечислю требования, которые закон вводит для всех, кто занимается игорным бизнесом. Во-первых, чистые активы организаторов казино и игровых автоматов должны быть не менее 600 миллионов рублей. Зал игровых автоматов не меньше 100 квадратных метров, в нем не меньше 50 игровых автоматов. Рулетка 800 квадратных метров, не меньше 10 столов. Все должно быть в солидных капитально построенных зданиях, никаких павильонов из стекла и мелких алюминиевых конструкций. Говорится о создании игорных зон, и это главное в этом законе. Игорные зоны явно удалены от столицы. Можно даже сказать, что они в краях России. Это Алтайский край, Приморский край, Калининградская область и граница Краснодарского края и Ростовской области. Четыре территории, на которых могут создаваться игорные зоны. Созданы должны быть эти зоны до 1 июля 2007 года. Казино, игровые автоматы и все остальное, кроме букмекерских контор и тотализаторов, не могут быть, например, в помещениях спортивных учреждений. И те, у кого есть лицензии, и здесь есть некоторые смягчения закона по сравнению с первым чтением, те, кто подпадают под вот эти все критерии, могут работать до 30 июня 2009 года там, где работают. То есть большие казино, например, большие залы игровых автоматов, оборудованные в том числе, например, туалетами и различными правильно оформленными кассами, могут существовать еще некоторое время. Все же мелкие зальчики игровых автоматов, казино на 2-3 стола и так далее должны прекратить свое существование до 1 июля 2007 года. Кто-то говорит, что поблажка в 2 года примерно для больших заведений — это победа игорного бизнеса. Это цитата из депутата Владимира Рыжкова. Кто-то говорит, что закон, наоборот, достаточно жесткий и четкий. Это представитель президента России в Госдуме Владимир Косопкин. И надо сказать, что так или иначе, очевидно, что впереди еще обсуждение в Совете Федерации, впереди еще третье чтение, обсуждение в Совете Федерации, подпись президента, но это крайне радикальный шаг по сравнению с тем, в каком состоянии игорный бизнес в России находится сейчас.
Данила, спасибо. В Думе, которая приняла во втором чтении только что закон об игровом и игорном бизнесе, работал наш корреспондент Данила Гальперович. Своим мнением о новом законе, резко ужесточающем деятельность игорных заведений, в интервью «Радио Свобода» поделился вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса в России Евгений Ковтун. С ним побеседовал наш корреспондент Мумин Шакиров.
По прогнозам специалистов, депутаты Госдумы, скорее всего, утвердят игорные зоны в Калининградской области, на границе Ростовской области, Краснодарского края, на Алтае и в Приморье. Вот какова ваша реакция?
мы понимаем, что регионы эти выбраны неспроста. Эти регионы, скорее всего, станут победителями в другой номинации, с особых экономических зон, где будет развиваться туристическая промышленность и куда будут направлены средства из федерального бюджета. Поэтому, в общем, горные заведения будут существовать, не, по крайней мере, не в чистом поле. С другой стороны, регионы, конечно, весьма и весьма депрессивны, вот, за исключением Краснодарского края. А Калининградская область, ну, тут, на наш взгляд, проект совсем будет на нуле, потому что я думаю, что никакого интереса не вызовет данная территория. А по всему остальному, ну, надо посмотреть, потому что вполне возможно, что какая-то помощь федеральных властей и местных властей, она способствует тому, чтобы там был создан действительно хороший туристический центр, в том числе, где будут и горные заведения находиться. Пока пессимистичные прогнозы. Мы всегда говорили о том, что данные зоны действительно необходимо развивать, и это очень здорово, что и Дума, и правительство пошли по этому пути. С другой стороны, непонятно, зачем на основной территории полностью запрещать горный бизнес, потому что его можно было бы в таком случае просто серьезно ограничить. Я не думаю, что Москва выиграет от того, что здесь не останется ни одного казино, что иностранным туристам некуда будет сходить. Иностранный турист, приехавший в Москву, конечно, никогда не поедет ни в Калининградскую область, ни на стык Ростовской области и Краснодарского края. Поэтому я думаю, что просто немного перегнули палку, и я думаю, что вот в течение 2,5 лет, пока будет действовать переходной период, возможно, удастся отстоять все-таки и горный бизнес на территориях остальных регионов. О том, как будет развиваться горный бизнес в зонах, мы узнаем уже буквально через полгода, потому что до 1 июля эти зоны должны быть уже определены географические границы. Ну и посмотрим, если в течение, например, полугода-года ни одного инвестора от горного бизнеса туда не придет, значит, соответственно, что-то менять, потому что данный проект оказывается неинтересен просто экономически.
Тогда вы предрекаете гибель вообще игорного бизнеса в России?
Ну, знаете, мы не предрекаем просто, но если игорный бизнес будет уходить в подполье, а на легальном он будет неинтересен самим бизнесменам, то, наверное, все-таки что-то нужно будет менять. Вполне возможно, нужно будет возвращаться к тем предложениям, которые были озвучены там полгода назад, год назад, о том, чтобы серьезно его укрупнить, ограничить. А все-таки зонирование, конечно, это не для России, больше для Америки.
Скажите, Евгений, что значит бизнес может уйти в подполье? Как это может выглядеть?
Ну, игорный бизнес, несмотря на то, что он существует во всех странах легально, какая-то его доля всегда существует и нелегально. Подполье – это значит, что те же самые игровые автоматы, они останутся на тех же местах, просто никто о них не будет знать, кроме местных органов власти. И учитывая, что контроль у нас все-таки идет из центра, в центре просто знать об этом не будут. Но они будут также работать, они не будут платить налоги, они не будут иметь ни лицензий, ни разрешений. Это нормальное явление, учитывая, что в таком случае доля прибыли подпольных заведений растет, и количество техники у них уже есть, то есть не надо ничего покупать. Я думаю, что это будет достаточно интересным выходом из ситуации для некоторых бизнесменов. Конечно, не хотелось бы, чтобы это было, но в любом другом бизнесе, если есть спрос, значит, должно быть предложение. Наверное, все-таки что-то, конечно, появится. Может быть, даже и увеличится, учитывая, что сейчас порядка 10% мы оцениваем подпольный игорный бизнес в России. Эта цифра может вырасти до 20-30%.
Скажите, на этом этапе у вас нет никаких ресурсов повлиять на этот процесс?
Нет, и не планируем. В общем, это все-таки инициатива президента. С мнением президента мы соглашаемся, потому что, ну, если уж президент занимается у нас в нашей стране вопросом контроля и горного бизнеса, значит, просто никто больше не способен это сделать. Мы, на самом деле, поддерживаем его инициативу, во-первых, о принятии закона и даже в создании этих зон. С другой стороны, что мы не согласны с тем, что на всей остальной территории Российской Федерации горный бизнес должен быть уничтожен.
Мой коллега Мумин Шакиров беседовал с вице-президентом Ассоциации деятелей игорного бизнеса в России Евгением Ковтуном. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Более 12 тысяч человек поддержали требования организации «Репортеры без границ» провести международное расследование убийства российской журналистки Анны Политковской. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко, Вячеслава Соколенко. В Нидерландах в рамках расследования дела Литвиненко обследование на радиацию пройдут около 20 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Эти новости, а также аналитические материалы, интервью, публицистика и, конечно же, сетевое вещание, все это можно найти на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Слушайте и читайте «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с главной, ну, скажем так, европейской темы сегодняшнего дня. Я, конечно, понимаю, что для жителей Соединенных Штатов не так важны дела европейского континента, но событие действительно важное. Саммит Евросоюза, определяющий сроки расширения организации и отношения с Россией в частности. Что пишут об этом журналисты?
Об этом статья в газете Wall Street Journal, и автор пишет о жалобе, с которой выступили вчера представители Еврокомиссии, обвинившие Москву в том, что она использует вопрос импорта мяса для того, чтобы расколоть единство членов Евросоюза. Россия пыталась заключить отдельные соглашения об импорте мяса из Германии и Ирландии, одновременно угрожая отказаться от импорта из других стран-членов Евросоюза. Эту тему Еврокомиссия собирается обсудить на проходящем двухдневном саммите в Брюсселе. «Россия должна воспринимать Европейский Союз как единое целое», — заявил пресс-секретарь комиссии. В статье далее говорится, упреки прозвучали в то время, как в отношениях между ЕС и Россией нарастает напряженность, вызванная ролью России как основного поставщика энергоносителей в страны-члены ЕС. Россия заявляет, что может отказаться от импорта мяса из Евросоюза в целом, поскольку у нее нет уверенности, что Брюссель сможет оградить поставки от включения в них мяса из Румынии и Болгарии, где были зафиксированы случаи инфекционных заболеваний у свиней и скота. Румыния и Болгария готовятся стать членами ЕС в начале следующего года. Официальные лица Евросоюза утверждают, что ЕС имеет возможность предотвратить импорт инфицированного мяса из этих двух стран, и что действия России – явно политическая попытка спровоцировать раскол в рядах ЕС, имеющего единую общую торговую политику, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Москва заявила, что готова сделать исключение для стран, обещающих не ввозить мясо с Балкан, и заключить импортные сделки не только с Германией и Ирландией, но и с Францией, Голландией, Италией и Данией. По данным Евросоюза, его выручка от экспорта мяса в Россию в прошлом году составила 1,7 миллиардов евро. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ирина, давайте перейдем к другим международным темам. Что самое важное, с вашей точки зрения, пишут сегодня газеты?
В газете «Вашингтон-Пост» я нашла даже две статьи на тему, которая интересует сейчас больше всех – урегулирование иракского вопроса. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала выдержки из интервью данного госсекретарем США Кондолизой Райс журналистам газеты. В статье говорится, госсекретарь отвергла рекомендации комиссии Бейкера-Гамильтона, предложившей Вашингтону искать поддержки решения иракского вопроса у Сирии и Ирана. Компенсация, в кавычках, за их участие в совместных действиях может оказаться слишком высокой. Госсекретарь подчеркнула свою приверженность идее мирного урегулирования на Ближнем Востоке, сказав, «Готовьтесь, мы будем много раз посещать Ближний Восток», и назвала достижение мира между Израилем и палестинской автономией делом стратегической важности. Как заявила госсекретарь, президент не намерен кардинально менять ни одну из своих долгосрочных целей в иракском вопросе. Однако ситуация на Ближнем Востоке претерпевает серьезные изменения, заметила она, и появляется новый стратегический контекст, предоставляющий США новую возможность действовать. Госсекретарь также отметила, что ключ к разрешению иракского кризиса находится не в руках Вашингтона, а в руках Багдада и заключается в способности иракцев примириться со своими собственными политическими различиями, говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». А в другой статье в этой же газете освещается позиция Сирии. В статье цитируется министр иностранных дел Сирии, кто высказался в поддержку рекомендаций комиссии Бейкера-Гамильтона. «Мы не против США», — сказал министр иностранных дел Сирии. «Наоборот, мы хотим быть частью ближневосточного диалога, который, по нашему мнению, служит интересам Америки в регионе. Америка и ближневосточные страны находятся на распутье, и мы или будем стремиться к установлению стабильности, или регион ждет крах, и в нем возьмут верх религиозные конфликты с состоящими за ними экстремистами», — сказал он. «Сирия одобряет вывод Америки и войск из Ирака, но стремительное отступление было бы аморальным поступком», — сказал министр иностранных дел Сирии. «Мы уже сегодня действуем в соответствии с некоторыми из рекомендаций комиссии Бейкера-Гамильтона, и делаем это не для того, чтобы порадовать Америку, а в интересах Сирии и Ирака». В конце статьи автор замечает, насколько серьезны намерения Сирии по вопросам заключения мира с Израилем, достижения стабильности в Ираке и компромисса с Ливаном можно будет проверить, только осуществляя идеи, изложенные министром иностранных дел. Это были выдержки из двух статей в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. С обзором свежих американских газет вас познакомила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. А нашу программу продолжит острая российская тема. 15 января 2007 года в России вступит в силу новое миграционное законодательство. О проблемах мигрантов в России, о том, как правительство собирается их решать, сегодня в Москве говорил первый заместитель директора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. Сами переселенцы ставят его обещание под сомнение, рассказывает корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
В России сегодня 129 тысяч вынужденных переселенцев, проинформировал Вячеслав Поставнин.
Которые находятся на учете, которые еще до настоящего времени не обустроены. Нет жилья, не получены пенсионные или какие-то другие выплаты. Я должен сказать, что вот наряду с программой поселения соотечественников, по поручению президента, правительство, в данный момент правительство дало поручение ряду федеральных органов исполнительной власти, в том числе и Федеральной миграционной службы, подготовить соответствующие предложения по оказанию господдержки жилищного обустройства вот этой категории граждан, покинувших Чечню, граждан, пострадавших в результате других конфликтов, в том числе и граждан СНГ. И я надеюсь, с помощью общественности, с помощью, так сказать, общественных организаций, мы эту проблему в течение следующего года, ну, по крайней мере, до 2010 года должны решить.
Пообещал Поставнин. Руководитель общественного фонда поддержки соотечественников Алла Якунина родом из Грозного. Она возмущена мизерными компенсациями вынужденным переселенцам, которые к тому же лишают их переселенческого статуса.
Появилось 510-е постановление, по которым нашим гражданам выплатили всего максимум 120 тысяч рублей. И после вот получения компенсации, значит, политика государства такова, что этих людей лишают статуса вынужденного переселенца, который дает государственную поддержку. Если ты становишься уже обустроенным, ты можешь жить и существовать неизвестно на что.
Директор Татарстанской общественной приемной по делам беженцев и мигрантов, беженка из Средней Азии Роза Хайрудинова, проживает уже 15 лет в одном из казанских общежитий. Сегодняшняя встреча с первым заместителем директора Федеральной миграционной службы Поставниным ее не вдохновила.
Сейчас мы присутствуем на этой пресс-конференции, мы просто в шоке. Мы ожидали, что нас пригласили на эту конференцию именно по проблемам нас, внутренних переселенцев 90-х годов, которые здесь 15 лет проживают без статуса вынужденного переселенца, без всяких прав, не обустроены в жилищном плане, не имеют нормальной, хорошей работы, я уже не говорю о зарплате. И сегодня, когда Поставнин переводит на разговор о трудовой миграции, извините, что нам делать мигрантам 90-х годов, которым мы не обустроены? Вся Россия сегодня, когда по указу постановления, по указу Путина приглашает новое, так сказать, течение поколений мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья, куда они приедут, если мы еще здесь не обустроены?
Мучения вынужденных переселенцев под аккомпанемент чиновничьих обещаний. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная тема. Свердловская область создаст свой собственный университет на Урале, несмотря на то, что российское правительство решило финансировать только два таких региональных вуза в Сибири и в Ростове-на-Дону. Свердловский губернатор Эдуард Россель побывал в Москве, где попытался убедить главу российского правительства Михаила Фродкова принять всерьез проект Большого Евразийского университета в Екатеринбурге. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Свердловские власти методично лоббируют проект Большого Евразийского университета уже 3 года. Особые надежды губернатор Эдуард Россель возлагал на съезд «Единой России», который проходил в Екатеринбурге всего полмесяца назад.
Момент, который мы, конечно, ожидаем помощь, глобальный, конечно, вопрос, но, может быть, он равен по значению таким, когда-то создана была у нас Академия наук в России, в Санкт-Петербурге. Мы сейчас работаем над созданием Большого Евразийского университета. И сейчас, конечно, я просил на съезде включить это как приоритетный проект партии «Единая Россия».
Университетский комплекс в проекте рассчитан на обучение около 100 тысяч российских и зарубежных студентов, более чем 500 специальностей. Университетский городок площадью около 1500 гектаров должен разместиться в районе озера Шарташ на востоке Екатеринбурга. Впервые эта идея была заброшена федеральным властям еще в 2003 году. Тогда ее носителем был выбран ректор самого большого и успешного из уральских вузов, Уральского государственного технического университета, Станислав Набойченко.
Брошенная идея в сознание руководителей нашей страны, поскольку это проект, без сомнения, государственного масштаба по объему, по замыслу и по тем затратам, которые предстоит сделать. Наша область является одним из центров технического потенциала страны. В нашем городе мощная не только вузовская, но и десятки крупных академических и отраслевых институтов, 170 тысяч студентов на сегодня. Город занимает выгодное геополитическое положение с учетом сложного положения существующих вузов, территориально сложного. Вузы ограничены территориями и, как следствие, проблемы их развития. Нам позволили высказать такую идею.
В декабре 2005 года были подписаны учредительные документы Большого Евразийского университета. Учредители 13 екатеринбургских вузов, областное правительство, мэрия Екатеринбурга. Из областного бюджета 2006 года было выделено 5 миллионов рублей на проектирование. Но и нынче, в декабре, на съезде «Единой России» в Екатеринбурге, вопреки стараниям губернатора Росселя, Большой Евразийский университет не сделали третьим национальным. «Единой России» больше понравился проект «Уралпромышленный», «Уралполярный». Его суть – добывать ресурсы и отвозить. А наращивание интеллектуального потенциала региона – дело самих местных интеллектуалов. Их достаточно в областном руководстве и среди бизнес-элиты, дает понять председатель Свердловской областной думы Николай Воронин.
Пока это региональный проект. Существует оргкомитет содействия строительству Большого Евразийского университета. На следующий год мы предусматриваем в бюджете 30 миллионов рублей на проектирование, подготовки площадки к строительству. Если мы выделяем, то будут выделять вузы, будут выделять и предприниматели. Средств. Мы надеемся, что уже на следующий год не менее 100 миллионов рублей будет вложено в этот проект. Большой Евразийский университет, он предполагает, что в этом проекте будет участвовать областной, федеральный бюджет, бюджеты вузов. И будут очень большие средства вложены предпринимателями для тех, кого вузы готовят и будут готовить соответствующих специалистов. Когда есть государственная поддержка, политическая поддержка, предприниматели более охотно вкладывают свои собственные ресурсы. Я думаю, что к очередному съезду «Единой России» мы все необходимое сделаем, которое бы не позволяло колебаний.
По решению российского правительства национальные университеты в рамках приоритетного проекта образования будут созданы в Ростове и в Красноярске. На этой неделе вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев объяснял сибирской профессуре, во имя чего объединяться, а красноярские власти обсуждали с главным куратором национальных проектов, как лучше потратить в 2007 году 3 миллиарда университетских рублей из федерального бюджета. В это же самое время губернатор Свердловской области Эдуард Россель в географическом и административно-аппаратном смысле зашел на цель с другой стороны. Он был в Москве на встрече с премьером российского правительства Михаилом Фродковым и рассказывал ему лично об успехах в создании Большого Евразийского университета в Екатеринбурге. Пресс-служба Свердловского губернатора сообщила об итогах. Михаил Фродков заинтересовался идеей и дал поручение внимательно изучить этот вопрос. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем – русские поэты с дипломами на врачей. Не пропустите в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории свободы», новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Более 12 тысяч человек поддержали требования организации «Репортеры без границ» провести международное расследование убийства российской журналистки Анны Политковской. Сегодня в Париже генеральный секретарь организации Робер Минар передал петицию с подписями главе Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдену. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. По данным руководителя Международной журналистской конфедерации Ашота Джазаяна, за последние 15 лет в России погибли свыше 200 работников СМИ. В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко, Вячеслава Соколенко. Предполагается, что Соколенко вместе с Андреем Луга и Дмитрием Ковтуном встречались с Литвиненко в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. В Нидерландах в рамках расследования дела Литвиненко обследование на радиацию пройдут около 20 человек. Все эти люди во время пребывания в Лондоне в ноябре останавливались в отеле, где бывал и Литвиненко. В Петрозаводске допрашивают лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова по делу о беспорядках в Кондопоге. По данным следствия, 2 сентября Белов приехал из Москвы в Кондопогу для организации несанкционированного митинга протеста против пребывания выходцев с Кавказа на территории Карелии. Митинг спровоцировал массовые беспорядки. В секторе Газа и на западном берегу Иордана идут перестрелки между сторонниками правящей группировки «Хамас» и партии «Фатх». Конфликт между ними обострился после того, как вчера на границе сектора Газа и Египта произошла перестрелка, в которой погиб телохранитель и был ранен сын премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Ханьи. В Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Главная тема заключительного дня – проблема расширения Союза. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 декабря 2000 года. Программа «Поверх барьеров». Радиопубликация фондов Виктора Дувакина, который, начиная с 60-х, записывал на магнитную пленку устные воспоминания о русской культуре первой трети XX века. Рассказывает режиссер, ученый-секретарь Мейерхольда Леонид Варпаховский.
Мейерхольд – фигура была очень сложная, противоречивая. Человек он был трудный. Ну, например, он терпеть не мог Булгакова. Он был его просто личным врагом. Но Мейерхольд преклонялся перед Станиславским. И вот очень интересный эпизод. Когда выходили «Дни Турбиных» в художественном театре, а Мейерхольд, он занимал крайне такую революционную позицию на театре, выступал против академических театров и, естественно, никак не мог сочувствовать постановке этой пьесы в художественном театре. Он солидаризировался с Безыменским, который говорил и писал, что надо поставить пулемет и стрелять по тем, которые идут на этот спектакль. Как спектакль, который реабилитирует благонадеянцев. А для Станиславского этот спектакль имел огромное значение. Дело в том, что этот спектакль на 30 лет спас художественный театр от развала. Потому что в этом спектакле выступило вкупе молодое поколение мхатовцев. Да, так вот, например, для Станиславского запрещение Турбиных – это была ликвидация возможности создать новое объединение на базе художественного театра. Так вот, Мейерхольд, узнав о трудности, о том, что спектакль запрещают, а Мейерхольд был гениальный дипломат и организатор. Он позвонил Константину Сергеевичу по телефону и попросил прислать ему план зрительного зала художественного театра. Станиславский ему прислал этот план, не очень понимает для чего. И Мейерхольд на этом плане на каждом месте, а их там 1200 примерно, написал фамилию человека, который должен быть приглашен на просмотр. От кого зависит судьба, решение. Он понимал, кто может быть за, кто может быть против. Если была активная фигура против, он его сажал на какое-то определенное место и окружал его людьми, которые, во-первых, его изолировали от тех, кто мог быть еще против, чтобы он не сблокировался во время спектакля, а во-вторых, чтобы все сидящие вокруг его настраивали в пользу спектакля. Это была гениальная режиссура. И Станиславский этот план получил. И по этому плану сделал приглашение. И спектакль был разрешен.
Воспоминания режиссера Варпаховского о Всеволоде Мейерхольде. Радио «Свобода». 15 декабря 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории русской культуры и радио «Свобода» вернемся к самой острой современности, к высоким технологиям. В новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу компании Gartner, в 2007 году общее число блогов в мировом интернете достигнет 100 миллионов. Но в последующие годы количество блогов стабилизируется и, возможно, начнет уменьшаться. Аналитики считают, что блогосфера должна стабилизироваться, поскольку каждый, кто хотел создать собственный блог, уже это сделал. А в зрелых сегментах интернета, таких как Америка и Япония, многие уже попробовали и отказались от ведения собственных интернет-журналов. А сегодня сегодняшнем состоянии блогосферы, рассказывает Владимир Губайловский.
Согласно данным компании Technority, сегодня в мировом интернете существует 57 миллионов блогов. Более половины из них активны, то есть они обновлялись хотя бы раз за последние 3 месяца. Время, за которое количество блогов увеличивается в 2 раза, составляет около 8 месяцев, так что рубеж в 100 миллионов блогов, вероятно, будет преодолен в наступающем году.
Новости коротко. Доходы от услуг передачи данных в России выросли в 2006 году на 25% по сравнению с прошлым годом и составили 50 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра информационных технологий и связи Дмитрий Милованцев. Согласно прогнозам, в 2007 году доходы от услуг передачи данных вырастут до 60 миллиардов рублей. Важным изменением в структуре услуг является увеличение доли широкополосного интернета. Специалисты компании Gartner пришли к выводу, что Windows Vista станет последней операционной системой компании Microsoft. По мнению аналитиков, время крупномасштабных проектов подошло к концу. В будущем разработчики программного обеспечения сосредоточат свои усилия на выпуске дополнений и обновлений к существующим операционным системам. Международный фонд Моцарта завершил размещение в интернете полного собрания сочинений австрийского композитора. Вольфганг Амадей Моцарт родился 250 лет назад. Он написал более 600 сочинений общим объемом более 24 тысяч нотных листов. Теперь их можно свободно скачать в формате PDF. Сайт представляет собой копию собрания сочинений композитора, которое музыковеды составляли более 50 лет.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева – гость программы «Лицом к лицу».
История туркменфильма от немого кино до экранизации «Рухнаме Туркменбаши» в программе «Формула кино».
Журнал «Антикватория» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
А мы продолжим одну из главных новостей в только что прошедшей в эфире панорамы высоких технологий, которую подготовил мой коллега Александр Костинский. Он уже говорил, что Международный фонд Моцарта выставил на специальном интернет-сайте собрание сочинений великого композитора, и действительно в течение первых же 12 часов свыше 400 тысяч пользователей интернета посетили сайт. С подробностями и мнением специалистов по поводу того, что произошло, корреспондент Радио Свобода в Германии и Австрии Александр Хавронин.
На сайте более 25 тысяч страниц нот и около 8,5 тысяч страниц критических комментариев к творчеству Моцарта. Администрация веб-страницы не ожидала, что пользователи интернета проявят такой большой интерес к великому австрийскому композитору, которому в нынешнем году исполняется 250 лет. На сайте очень удобная система поиска. В течение доли секунды можно найти ноты любого произведения Моцарта. Однако из-за наплыва более 400 тысяч посетителей возникли технические проблемы с загрузкой нот. Администрация веб-страницы намерена устранить недочеты и не допускать впредь сбоев в работе. Вот как объясняет феномен популярности творчества Вольфганга Амадея Моцарта известный немецкий музыковед Хельмут Шаршмидт.
Моцарта от других композиторов отличает неповторимый музыкальный язык. Вы можете прослушать миллион музыкальных произведений, но если одно из них будет принадлежать Моцарту, вы сразу скажете, это Моцарт. Кроме того, Моцарту с помощью музыкальных средств удается так охарактеризовать персонажей своих произведений, что эти персонажи приобретают тоже свой собственный язык.
К 2020 году Международный фонд Моцарта планирует оснастить сайт музыкальными файлами с отдельными произведениями Вольфганга Амадея Моцарта, а также предоставить пользователям всемирной паутины интерактивную возможность редактировать и обрабатывать на свой вкус музыку классика. Йоханнес Хонцик Эрленбург, директор Зальцбургского института Моцарта, не скрывает радости по поводу того, что сайт с полным собранием сочинений великого австрийского композитора наконец появился в интернете. По словам Йоханнеса Хенцик Эрленбурга, для нас дигитализация работ Моцарта – звездный час. Появление интернет-страницы – это решающий вклад в дело всемирного распространения музыки Моцарта. Конец цитаты.
Александр Хавронин, наш корреспондент Германии и Австрии. Возвращаемся к одной из главных сегодняшних новостей. В России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. По данным руководителя Международной журналистской конфедерации Ашота Джазаяна, за последние 15 лет в России погибли свыше 200 работников СМИ. А в Лондоне Международная федерация журналистов образовала специальную комиссию по расследованию случая убийства журналистов в России. Поводом для ее создания стало получившее международный резонанс убийство Анны Политковой. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
За период с 1993 года в России погибли 211 журналистов. По словам генерального секретаря Международной федерации журналистов Айдена Уайта, российские власти делают недостаточно для защиты журналистов, а огромное число их убийств не раскрывает. В Лондоне был создан комитет, задачей которого будет мониторинг всех случаев убийств журналистов в России, а также контроль над расследованием их убийств российскими властями. Я обратилась к генеральному секретарю Международной федерации журналистов Айдену Уайту. Господин Уайт, что побудило вас создать Международную комиссию по расследованию убийств российских журналистов?
Мы озабочены тем, что на протяжении последних 14-15 лет в России произошли убийства десятков журналистов. Многие из этих убийств не были достаточно тщательно расследованы, и люди, совершившие их, не были привлечены к ответственности. И мы убеждены, что эта кризисная ситуация, особенно после убийства Анны Политковской, достигла сейчас такого этапа, на котором международное журналистское сообщество должно заявить о необходимости что-то сделать, чтобы положить конец этому процессу безнаказанного убийства журналистов в России. Мы считаем, что уровень защиты журналистов в России очень низок. Нам известно, что российские власти расследуют убийство Анны Политковской, и у нас нет намерения вмешиваться в это расследование. Однако мы намерены следить за этим расследованием и выяснять, что было сделано для раскрытия убийства. В этом мы тесно сотрудничаем с «Новой газетой». Нас заботит не только дело Политковской, но и все другие случаи гибели журналистов, когда, по нашему мнению, власти не приняли всех мер для их расследования и не привлекли к ответственности лиц, совершивших эти преступления.
Каковы будут практические действия комиссии после завершения проводимого ею расследования?
Мы поможем нашим русским коллегам представить отчет комиссии российским властям с тем, чтобы они предприняли какие-то действия по его результатам. Кроме того, мы намерены представить результаты нашего расследования таким международным организациям, как ООН, Совету Европы, другим международным организациям, куда входит Россия и чьи декларации и конвенции она подписала. Мы намерены обратить их внимание на нашу обеспокоенность.
Говорил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Айден Уайт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сотрудники Генпрокуратуры России в присутствии следователей Скотланд-Ярда допросили еще одного свидетеля по делу Александра Литвиненко – Вячеслава Соколенко. В секторе Газа и на западном берегу Иордана идут перестрелки между сторонниками правящей группировки «Хамас» и партии «Фатх». В Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Двое американских военных погибли в Ираке в бою в западной провинции Анбар. В Воронеже 25 детей-сирот госпитализированы с отравлением. Двое находятся в реанимации. По предварительным данным, воспитанник детского дома, которого лечили от туберкулеза, поделился таблетками с другими детьми. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект о государственном регулировании азартных игр и игорного бизнеса. По сравнению с первоначальным вариантом, в нем вводится полный запрет на организацию игорных зон в населенных пунктах, говорит председатель Комитета Палаты по экономической политике, предпринимательству и туризму Евгений Федоров.
Закон ужесточается в каком плане? В плане того, что запрещены игорные заведения в зонах поселений. То есть зон поселений не будет, и, соответственно, после окончания переходного периода не будет никакой игорной деятельности в наших городах. Вот это ключевое отличие от тех поправок, которые мы предлагаем.
Таким образом, после 1 июля 2009 года все игорные заведения в стране планируется сосредоточить в особых игровых зонах, которые будут утверждены законом. Ожидается, что в России их будет 4 – в Калининградской области, Республике Алтай, Приморском крае, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Однако большинство из уже существующих игорных заведений, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, смогут работать в своем прежнем виде только до середины 2007 года.
До 1 июля 2007 года работают все те казино и игорные залы, которые сейчас открыты. С 1 июля те, которые не соответствуют требованиям закона, должны будут быть закрыты. Требований очень много. Это требования и в отношении числа игорных автоматов, и игорных столов в заведении, в отношении площади, в отношении месторасположения игорных заведений, ну и так далее.
В России сегодня проходят вторые биржевые торги природным газом. Всего в рамках эксперимента государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Первые биржевые торги природным газом состоялись в России 22 ноября. Тогда продавцами на них выступили «Газпром» и компания «Новатек», на 20% принадлежащая «Газпрому». По сообщению организаторов торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы. Это в целом соответствовало ожиданиям аналитиков, говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Атон» Стивен Дашевский.
Цена на этих свободных торгах превысит регулируемый тариф, но мы думаем, что это превышение будет незначительное. То есть мы ожидаем, это будет где-то 20-30% премии к существующим регулируемым тарифам.
«АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, планирует 22 декабря подписать соглашение о сотрудничестве с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей комплектующих. Ранее руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин сообщил, что стороны обсуждают проект совместного строительства в Тольятти нового автомобильного завода, мощность которого может составить более 450 тысяч автомобилей в год, а общая стоимость – 1,5 миллиарда евро. По планам на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной автомобильной компании. Ранее канадская компания «Магна», как сообщил Борис Алешин, подписала соглашение о сотрудничестве с другим российским автомобильным производителем группой «ГАЗ».
Это событие говорит о том, что «ГАЗ» выбрал линию собственного развития. Это не значит, что впоследствии невозможно альянсов. Это значит, что на данном этапе «ГАЗ» будет реализовывать программу обновления. Перед таким же выбором стоит и «АвтоВАЗ», и думаю, что сегодняшний день в этом смысле является отправной точкой.
Между тем, эксперты отмечают, что ожидаемое подписание соглашения о сотрудничестве между «АвтоВАЗом» и канадской «Магна» свидетельствует об изменении стратегии развития российской автомобильной компании. Ранее ее руководители заявляли о том, что «АвтоВАЗ» продолжит разработку и производство собственных моделей автомобилей. О возможных причинах такого решения главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Тут как бы разные подходы у зарубежных производителей, и правительство пытается их направить в такое русло, чтобы, да, вот на первом этапе можно пойти на сборочное производство, но потом углублять производство, уже все больше и больше деталей довести. 40-60% комплектующих производилось в России. Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. Конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Польская нефтегазовая компания ПКН «Орлен» выкупила у российской нефтяной компании «ЮКОС» почти 54% акций литовского нефтяного концерна «Мажейкию Нафта», в составе которого крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод. Объем сделки почти 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что сегодня ПКН «Орлен» объявит также о покупке еще более 30% акций «Мажейкию Нафта», принадлежащих ныне правительству Литвы. Стоимость этого пакета по экспертным оценкам превысит 850 миллионов долларов. Европейский парламент одобрил бюджет Европейского Союза на 2007 год. Он составит 115,5 миллиардов евро или почти 1% ВВП всех 27 стран ЕС вместе взятых. Для сравнения, бюджет России в 2007 году составит 200 миллиардов евро или примерно 23% ВВП. Курс доллара на сегодня 26 рублей 26 копеек. На выходные понедельник 26.33. Евро сегодня стоит 34 рубля 76 копеек. Курс на следующие дни 34.65. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Речь пойдет об одном из самых курьезных аттракционов на территории бывшего СССР. Так, по крайней мере, считают многие посетители. С другой стороны, за этим курьезом стоит историческая драма. Советского Союза больше нет, но советская символика осталась на всей его территории. В Литве ее собирают в специальный музей – Грудский парк советской скульптуры. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Представьте себе целый парк скульптур. Ленины, Сталины, Марксы, Капсукасы, партизаны-герои, сталевары разной величины и художественной ценности. Чем дальше идешь по деревянному настилу дорожки, растянувшейся на 2 километра среди деревьев, тем больше их окаменевших былых кумиров. Стоят, сидят, указывают, куда идти верной дорогой, со знаменами и без, в строгих костюмах, плащах, военных кителях и гимнастерках. Раньше грозно возвышавшиеся на площадях литовских городов, здесь, в притихшем лесу, они выглядят совсем не страшными, даже жалкими. Вот несколько Лениных целой группой стоят кружком. Вот Маркс и Энгельс грустно посматривают на галдящих туристов. Кстати, еще неизвестно, кто к кому здесь присматривается больше – люди к сверженным скульптурам или наоборот – под взглядами каменных изваяний, обесславленных исторических персонажей, и вправду становится не по себе. Настроение несколько поднимается в специальном кафе, когда пытаешься выбрать блюдо из ассортимента советского общепита. Ложки, тарелки, граненые стаканы – все точно оттуда. Есть здесь свой музей, своя картинная галерея, даже игровая площадка для детей, которые могут порезвиться на качелях и аттракционах времен своих родителей, бабушек и дедушек. Как его называют, парк советского периода, расположенный на юге Литвы возле города Друскиненкой, пользуется неизменной популярностью, особенно у западноевропейских туристов. Все чаще наведываются и жители Литвы, устраивающие тут порой корпоративные торжества. «Утоляем ностальгические чувства по Советскому Союзу», признался один местный бизнесмен среднего поколения. «В этом парке от них можно излечиться совсем», — сказал он. Вообще отношение к Грудскому парку разное. Есть люди, которых вся эта игра на советском коробит. Но директор Грудского парка Вильямас Малинаускас, создавший его на личные средства от прежнего ягодно-грибного семейного бизнеса, считает, что из песни слова не выкинешь.
Все-таки это наша история, и ее нельзя забывать. Что легко забывается, то легко повторяется.
Бывают ли среди посетителей недовольные?
Один раз были не сильно довольны старое поколение генералы из России и одна женщина из Санкт-Петербурга. А так много записей. Люди там что хочет, то может писать. Попробуйте найти что-то недовольное.
В Грудском парке посетителям предлагают стопку русской водки с закуской.
Это, знаете, маринованная килька в тех же самых тарелках железных и вилки алюминиевые, так как было.
Парк, подобный Грудскому, еще есть около Будапешта. Но Малинауска считает, что венгерские коллеги опасно перегнули палку.
Там, знаете, парк посвящен высмеиванию русского народа. Ну, с такими плакатами. Кто дал право народу высмеивать? И они, вот почему к нам никто не едет, а у вас вот сотнями тысяч приезжают. Мы стараемся показать историю, какая она была. Ничего там не добавляя, и не дай бог, чтобы народы высмеивать. Такого никогда не думаю допустить, пока я буду жив.
Литовские депутаты в Европейском парламенте недавно предложили объявить советскую и нацистскую символику одинаково неприемлемыми, но их коллеги из стран Европейского Союза эту идею не поддержали. Литовских консерваторов одно время возмущало наличие в местных магазинах водки СССР, выпущенной в Каунасе, и местной советской колбасы. Что по этому поводу думает социал-демократ Николай Медведев?
Не бояться символов там, где они не опасны, и бояться там, где они опасны. Вот как когда идет человек и кричит «Гайль Гитлер» или «Весь мир насилием мы разрушим» под красным знаменем, вот это опасно. Хочу, чтобы люди знали, сколько в результате пришествия большевиков погибло, в том числе в России и в том числе в Литве, и были бы готовы к тому, что если нужно это остановить, но не драматизировать поедание советских батонов с советской колбасой.
Вильямс Малинаускас предельно серьезен в отношении своего детища. В его ближайших планах расширение экспозиции и показ культуры и художественных вкусов советского периода.
Очередная история Запада и Востока нашего корреспондента в Вильнюсе завершила этот час информационной программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий чуть больше, чем через час в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие темы вы считаете самыми важными?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема сегодня – это оказание давления на активистов марша несогласных со стороны российских властей. Нужны ли массовые акции протеста в пору общественной опасности? Апатии, имеют ли они смысл? На этот вопрос ответят эксперты свободы. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе обсудили сегодня стратегию расширения своей организации. Когда Европа станет объединенной, исчезнет ли граница между старой и новой Европой? Конфликт монахов Преображенского монастыря и жителей Валаама. Что братья не поделило с островитянами? Почему жители Валаама не хотят уезжать в соседнюю Сартовалу? Таковы им главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в следующем часе после новостей слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Всего вам доброго.
На мой взгляд, ситуация улучшилась. Конечно, не в Багдаде.
Евросоюз не создает новые препятствия. Мы не закрываем двери ни перед кем.
Серьезные проблемы у меня начались после того, как я вообще занялся эффективным использованием недр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важным является возможность сплотить протестных колоннок людей разных политических взглядов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.